Алгоритм гармонії.
Сябри, привітання! У нас сьогодні особливий випуск, бо наша гостя з одного боку поділиться інформацією як спеціаліст, а з іншого розповіде про свій опыт. А тема розмови – розстройства харчових поводин, до ліку яких відносяться анорексія, булімія, переїдання і інше. Кажуть, гэта адны з самых небяспечных псіхічных захворванняў. І сёння мы паспрабуем разабрацца ў прыродзе паходжання разам з псіхолагам, які аднойчы для сябе выбраў гэту галіну для даследаванняў і вывучэння немкай Агатай Сідаровіч.
Расстройство пищевого поведения обычно касается девушек-женщин. Где-то на 80% это женский пол, а мужской пол, но немного в процентах. И надо понимать, что если, например, метаболизм медленным, тогда девушка, которая вырывает, она очень быстро становится худой. Ну, потому что, представьте, вы наедаетесь, метаболизм очень медленный, и быстренько все это, избавляемся вот от этого, и остается очень мало в организме. Ну, например, я болела, у меня 15 лет за спиной расстройство пищевого поведения, и у меня очень быстрый метаболизм. Я была всегда худой, и если я, например, наедалась там 5000 калорий, представьте, это пицца, 2 тарелки макарона, потом молоко, потом еще какие-то конфетки. Все, что я обычно не ем и в таком количестве не ем, это в конце человек имеет впереди шар и чувство просто, что он задыхается, и потом, ну, я от этого всего избавлялась, и все равно уже очень большая часть еды оставлялась в организме, потому что он у меня быстрый. Вот тут такая очень интересная разница, и поэтому по мне вообще не было видно, что у меня есть расстройство пищевого поведения, только когда я впадала в период анорексии, когда я переставала есть. У меня тоже были фазы, когда я переставала есть, и тогда, конечно, исчезали месячные, и это очень опасно. В булимии опасно что? Опасно то, что человек не получает всех веществ, потому что они смываются, когда мы избавляемся от еды, уходит то, что нам надо, вода, уходит все витамины, электролиты. И в булимии еще опасно, что в любой момент живот может разорваться. Если у вас живот становится таким огромным, вдруг может же сорваться внутри стена. И надо понимать, что с активным расстройством пищевого поведения, булимия, анорексия, на самом деле смертность очень высокая. И шанс выздороветь, если запустить, если не споймать это в первый год-два, шанс не очень большой выздороветь. Потому что, ну видите, у меня, например, это длилось 15 лет. Я начала болеть в 16, и в 31 я вошла на путь выздоровления. И надо понимать, что мы делим наполовину время нашей болезни наполовину, и это будет время и восстановления, может. Да.
Почему женщины больше? Они заботятся о своей фигуре, переживают, чтобы стройными, красивыми?
Конечно. Это же, это культура, и это смотрим на соцсети на сегодняшний день, что модно, красиво. Очень долго было же представление, что девушка должна быть худой, должна быть стройной. Сейчас немножко меняется мода, и я очень приветствую, что вдруг какие-то попы красивые,
да,
появляются.
Модели плюс сайз.
Это очень правильно. Правильно, потому что надо понимать, что очень немного девушек действительно худые по природе. Это очень часто просто изнасилование своего организма. У мальчиков, у мужчин больше же упор на силу, на карьеру, на деньги, на успех. А у девушек, женщин очень сильный упор на внешность. И здесь это еще намного сильнее, чем, например, в Германии. Потому что это же тоже зависит от самостоятельности материальной. Ну, если там она, грубо говоря, закончила институт, выучилась, ходит на работу, зарабатывает свои деньги, она в состоянии быть самостоятельной, заниматься своими хобби, и примет ее мужчина такой, какая она есть или нет, это не так важно, как может быть здесь. Где надо понимать, что действительно конечно, очень много красивых женщин, девушек, но хочу подчеркнуть в молодом возрасте. После 35-40 уже намного сложнее, потому что еще не хватает любви к себе. Надо очень сильно любить себя, чтобы в 40 лет быть красивой и здоровой и позитивной. Надо ставить границы, надо говорить о своих потребностях. Что делает человек с расстройством пищевого поведения? Он этого не научил, и он это все держит в себе, либо выполаскивает в неадекватном виде. Это еда, это же эмоции. И меня же никто не научил говорить: ой, родители, мне сейчас грустно, мне сейчас некомфортно. У меня никто этого, например, не хотел слышать. И что делала я? Я не получала достаточно много любви. Значит, я начала в себе вбрасывать эту любовь в виде сладости, макаронов, пиццы, еще чего-нибудь в неадекватном количестве. Потом эти количество оказывалось нехорошим для меня, и я его назад выбрасывала. И заметьте, что в отношениях, например, то же самое бывает слишком много. Если мы постоянно получаем слишком много, нас от этого тоже тошнит. Может быть, конечно, склонность к полноте, но я сейчас могу, конечно, привести очень драстичный пример. Он очень драстичен, но подумайте, в Освенциме не было полных людей. Это очень драстичный пример. К чему я веду? Что есть склонность к полноте. Я даже вижу, в моем проекте есть дети, которые худенькие-худенькие, едят много, есть дети, которые достаточно полненькие, и они немного едят. Есть, вот это надо посмотреть, так как вы там, например, светлая, кто-то коричневый, кто-то черненький, но все равно, если человек, его не заставляли с детства, например, доедать, вот это самое ужасное, доедать. Пожалуйста, тебе надо съесть все с тарелки. Тут еще вот этот страх, война за спиной, вот этот все в Беларуси, вот самое главное, вот еда, и это мы видим, очень много накрывается, стол, вот это гостеприимство, все это очень развито здесь. И вот этот есть немножко такой культ еды, и никто не научился слушать свой организм. А заметьте, даже уже новорожденные дети, если им не мешать, они прекрасно знают, сколько им есть. Но очень часто родители боятся: но мой ребенок недостаточно много ест, а я смотрю, да, он стройный, но он нормальный, он в норме. И вот тут обычно бабушки, дедушки: вот, надо поесть, надо покормить. А я считаю, надо больше почитать книжку, надо больше книжку. Поэтому надо просто чувствовать свое тело и разработать для себя систему, которая работает. И, например, здесь обычно как? Обычно люди едят вечером после работы. Или организм, он не знает, когда он получит следующую еду. И тогда он будет копить все. Он будет за эту оливку держаться, потому что он не знает, когда будет следующий прием пищи. А если организму дать понять, что будет регулярно, будет опять еда, тогда он может расслабиться. И надо действительно понимать, что нам надо регулярно, и нам не надо много для того, чтобы себя прекрасно чувствовать и быть здоровым человеком. Не надо много есть. И просто и не надо. Я против диеты, я против голодания. Вот очень модно. Я поголодаю сейчас 15 дней, скину 10 килограммов, а потом начну новую жизнь. Но я в это не верю, потому что я считаю, что организм, он такой хитрый, он рано или позже опять себе вернет все, что ему забрали. Я за постоянство, и я за то, чтобы договариваться со своим организмом, и чтобы он получал то, что ему надо каждый день, и чтобы не было вот 8, а потом 16 ничего. Что для меня нормально, например, если кто-то хочет избавиться от веса, например, не есть после 7 вечера. Это очень даже рабочий такой вариант. Действительно, начинаем утром, просыпаемся, у нас есть завтрак, причем здесь мне очень нравится каша с каким-нибудь сухофруктами, вот этот, или творог. Вот я считаю, что завтрак должен быть действительно таким сильным. И потом вовремя дня должен быть для меня, я считаю, регулярный прием пищи. И тут тоже могу сказать, после 15 лет расстройства пищевого поведения я, конечно, пробовала очень много терапий. Это было в Германии. И как лечится расстройство пищевого поведения? Есть такие три основные виды. Это когнитивная поведенческая терапия, потом анализ глубокий и тоже работа в семье. такая системная семейная терапия. Хочу сказать, что у меня ничего не заработало. Можно сказать, да, надо принять такое решение. И я действительно в 30 лет почувствовала, что если я не прекращу, если я не вылечусь, я просто умру. Я это очень четко почувствовала, что я умираю. И на этот момент я не была в состоянии, я не любила себя, я не могла сказать, я хочу жить. Я в этот момент сказала, что я хочу жить для моих детей. И начала делать первые шаги. И первый шаг начался от регулярного приема пищи. Я же уже вообще не знала, что это такое поесть, чтобы был обед и чтобы я почувствовала сытость в животе. Для меня сытость в животе это было ужасно. Я должна быть в полуголодном состоянии, когда меня немножко тошнит от голода. Это было круто. Но на самом деле вот этот регулярный прием пищи, потому что этот желудок надо тренировать как мышцу. Каждый день то же самое. И вообще, я могу есть, в принципе, каждый день то же самое. Просто есть определенные продукты, которые должны быть каждый день. Потому что для меня еда – это просто как бензин, как топливо для организма. И регулярный прием пищи каждый день – это очень важно. И не должно быть такого, что я не успела, потому что я была на работе. Ну, надо тогда планировать вперед. Вот через 3 часа у меня будет творог, потом у меня будет вот это. И тогда, когда организм действительно это понимает, он не бросается. Потому что мы действительно без ума, мы бросаемся на еду. Организм рано или позже берет себе то, что ему надо. И он тогда уже в таком безумном количестве, вы заметите, очень многие так делают. Весь день она ничего не ест и открывает ночью холодильник, и она этим успокаивается. Успокаивается, как вот именно этот грудной ребенок молоко матери.
К вам осознание пришло, что вы хотите жить. Не ко всем же оно приходит. И как в этом случае помочь человеку?
Мне эти осознания, регулярный прием пищи и дневная терапия недостаточно помогла. Я попала в клинику в Берлине с дневным пребыванием. И это длилось 3 месяца. Это было прекрасно. Этого было недостаточно. Мне помогли лекарства. Все-таки. Это просто для лучшей выработки серотонина. Я 15 лет стабильно отказывалась от антидепрессантов. Я думала, что я такая классная, я не буду. У меня есть спорт, свежий воздух, медитация. Нет, самая минимальная доза, там действительно самая минимальная доза, она мне дала возможность не думать постоянно про еду, и я могла заняться больше другим. Действительно, я начала регулярно есть, я начала регулярно обдумывать многие механизмы, потому что раньше это было как? Это вообще жизнь булимика, это ужас. Например, я утром иду в школу, и в какой-то момент, мне там 19 лет, потому что у нас же школа долго, до 19 лет, я иду в школу, у меня урок 8:15, и я 10 метров до школы поворачиваю в магазин, покупаю пакет еды, начинаю есть уже в автобусе и доезжаю домой, причем в полном страхе, потому что я ем. И это страшное чувство, что человек, он же уже потом, он ест, но он думает, как быстро я хочу избавиться от этой еды. И может, например, случиться авария какая-нибудь, задержка, и это огромное психическое страдание. Это же зависимость. Ну просто люди, ну моя мама тоже мне говорила, ты не можешь просто перестать есть. Это не работает. Это же как у алкоголика. Если он не получает свою дозу, он просто с ума сходит. А тут просто еще хуже, потому что без алкоголя можно жить. А нам, людям с расстройством пищевого поведения, надо научиться жить с едой. Это огромное испытание. Самоуважение нулевое. Каждый раз, когда я стояла перед этим туалетом, каждый раз это кусок самоуважения, оно просто уплывает вместе с моей рвотой. Когда это очень молодых там девушек, например, 16 лет, родители выявляют, сразу идут, находят помощь, это одно. Но когда это уже 15 лет, все вокруг уже построено на нездоровом отношении, потому что есть зависимые, есть другой человек рядом, и там все эти отношения, они тоже не совсем здоровые.
Нагадаю, сябры, сёння з псіхолагам Агатай Сідаровіч мы гаварылі аб прыродзе расстройства харчовых паводзін. Разумею, што людзям, якія ніколі не сутыкаліся з такімі хваробамі, цяжка зразумець, як чалавек можа лічыць сябе тоўстым, калі відавочна, што гэта не так. Аднак у гэтым і праблема. У непрыняцці сябе і свайго цела. У наступны раз працягнем гаварыць на гэту тэму. Заставайцеся з намі.